Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
И, наконец, последний вопрос, который хотелось бы успеть сегодня рассмотреть, очень так кратко, конспективно. Его можно обозначить следующим образом. Нужно понимать и ведать гордым русичам, что капитализм – это динамическая количественная пропорция, внутри которой заложен механизм автоматического самоуничтожения человеческой цивилизации. Именно так. Ну, вы не волнуйтесь, все будет очень хорошо. В конце я объясню, почему. Потому что начало будет немного мрачным, а потом я все-таки скажу, что все будет хорошо, Дмитрий. Не волнуйтесь. Вот. Значит, отсюда вытекает три смысла понятия вот, необходимости восстановления СССР. Да? Вот вообще, что такое необходимость в философии? Вот когда у тебя есть выбор сделать вот так или сдохнуть, это на самом деле никакой не выбор. Это и есть необходимость. Как было в 30-е годы? Был выбор сделать коллективизацию или сдохнуть. А те наши альтернативно одаренные образованцы, которые там что-то балакают, что вот не надо было, как-то надо было по-другому, ну просто, ну что-то сказать, разум их омрачен, мы живем в ночи сварога и все такое. Вот. Первый смысл необходимости восстановления СССР очень простой. То есть, если в какой-то среднесрочной перспективе СССР не будет восстановлен, желательно даже в еще больших территориальных пределах, то это будет означать окончательное и полное уничтожение не только русского народа, но и всей человеческой цивилизации в целом. Это первый смысл. Второй смысл этого понятия сейчас состоит в том, что, как ни странно, реставрация СССР соответствует интересам всей мировой капиталистической, ну, то есть мировой буржуазии, как ни странно. Сейчас я объясню, почему. Вот. И третий смысл, что реставрация СССР соответствует шкурным интересам наиболее высшей прослойки мировой капиталистической закулисы. Сейчас тоже объясню, почему. Значит, нужно обратить внимание, изучая научный коммунизм, на одну очень важную работу, тоже раннюю работу Ленина. Это его трактат по поводу, такое мудрёное название, по поводу так называемого вопроса о рынках. Вот, он такой достаточно объемный. Вот, это одно из его тоже наиболее ранних произведений, где он рассматривает, ну, трактат был посвящен там вопрос, как развивается рынок, как быть с капитализмом, если, допустим, нет объективных оснований для развития рынка. Ну и в конце концов Ленин на основании сочинений Маркса доказывает и обосновывает, что как бы капитализм как в некотором смысле создает рынок сам под себя. Начинается с трактат с очень важной второй главки, которую я настоятельно рекомендую всем прочитать. Если нет времени читать «Капитал» Маркса, вот эту вторую главку надо читать обязательно. Она небольшая. Вот, буквально сколько получается, 6 страниц полных, но фактически вот эти 6 страниц – это формулы, цитаты, ну, не цитаты, а как бы изложения, тут много формул, естественно, мы цитировать сейчас это не будем, но вот эти 6 страниц – это как бы извлечение, выжимка из «Капитала» Маркса, но не из всего «Капитала», а только в той его части, которая раскрывает, что капитализм – это количественная пропорция. То есть вот промышленность группы А, вот промышленность группы Б, вот там первая компонента, вторая плюс третья, в сумме равно это. И что такое капитализм в сухом остатке? Это как бы пропорция математическая, что в конечном счете динамичность ее состоит в том, что нужно, чтобы ресурс, вот эта так называемая чистая капиталистическая прибыль, чтобы он постоянно перебрасывался из последнего члена второй пропорции в первый член первой пропорции. Что это означает? Что капитализм не может не развиваться количественно вширь и вглубь. То есть ему всегда, то есть как только экспансия нужна постоянно и вширь, и вглубь, в какие угодно. То есть нужен постоянный рост рынка. Почему? Потому что
если забежать вперед, а когда экспансия закончится, то что будет? Когда китайцы закончатся, вот. Что будет?
Сейчас я объясняю, что будет, когда закончится. Значит, капитализм – это математическая пропорция. Капитализм – это полный аналог ракового заболевания. То есть вот возник рак у несчастного больного, и все, вот он плодится, родится, пускает метастазы, он не может остановиться. Он либо сожрет его, ага. Либо этот больной обратится к каким-то эскулапам, И они каким-то образом эту гадость из него выпотрошат, вычистят. Вот тут варианты, да, или ты сдохнешь, или ты убьешь этот самый. Также здесь человеческая цивилизация, она либо сдохнет к еде и нифене, либо она уничтожит капитализм. В общем-то, в среднесрочной перспективе все очень просто. Почему? Потому что капитализм, он не может остановиться, он всегда, Ленин вот, это вот в этом трактате по поводу так называемого вопроса о рынках очень подробно разжевывает, что как только, что он не может останавливаться, что он не может воспроизводить себя в прежнем объеме, он постоянно должен расти, 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 расти. И вот здесь возникает важный момент. Что есть пределы развития капитализма? Вспоминаем матрицу диалектических отношений из Парменида Платона. Этой матрицей Сталин прекрасно пользовался в своих диалектических трактатах, там, как я уже в прошлый раз говорил, при рассмотрении, допустим, вопроса о возможности или невозможности построения социализма в отдельно взятой стране. Здесь то же самое. Значит, капитализм, когда вот он развивается, 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 сжирает, 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 пронизывает все человеческие отношения, капитализирует, то есть превращает вечные в товарные отношения, и вот в этот момент наступает для капитализма самое страшное, что когда он распространяется на всю планету Земля и на всех живущих на них людей, происходит нечто совершенно ужасное. Он как черная дыра начинает проваливаться внутрь самой себя. Понимаете, да? То есть как, вот, как гравитация, как погибающая звезда. Почему? Потому что вот этому, собственно, и посвящен трактат. Этот трактат Ленина из первого тома «Капитала», он рассматривает вопрос, что есть пределы. Пределы капитализма надо рассматривать так, что капитал – это общественные отношения. У него, соответственно, есть компонента по вещественному объектному составу, а есть по субъектному составу. Так вот, ленинская мысль следующая, цитирую, 95-я страница вот этого тома. Таким образом, пределы развития рынка при осуществлении капиталистического общества становятся пределами специализации общественного труда. А специализация эта по существу своему бесконечна, точно так же, как и развитие техники. Конец цитаты. Вот. То есть по субъектному составу, по объектному составу пределов развития рынка и пределов развития капитализма нет. Но не надо забывать про субъектный состав. Ведь общество состоит из конкретных индивидов.
Да.
Соответственно, вот один из весьма толковых современных коммунистов, кажется, это был Борис Юлин, он выпустил уже два ролика. Он говорит, вот если мы возьмем субъектный состав, ну, допустим, на планете живет 100 человек, из них трое буржуев, 7 – это прислужники этих буржуев, а 90% – это пролетарии. Вот они выработали продукт. Вот в соответствии с этими формулами, которые здесь выводит Ленин из Маркса. Ну, просто у Маркса это выводится на 200 страницах, а Ленин это все сжимает на 6 страничек. Почему этот трактат так очень важен? То есть, грубо говоря, это кусок капитала, сжатый с 200 страниц, ужатый до наиболее такого четкого, ясного конспекта, до 6 страниц. И что получается, что на самом деле по субъектному составу как бы прибыль при капитализме просто отсутствует. То есть, когда он вступает в фазу переразвития, исчезает прибыль. Почему? Потому что прибыль – это то, что надо, вот выработан продукт, и нужно его кому-то опять продать, а продавать кроме пролетария больше некому. Вот. И на самом деле, вот как учит нас Аристотель, есть субстанция действительности, есть субстанция возможности. То есть отсутствие прибыли на самом деле – это не действительность, это возможность. На ранних фазах капитализма прибыль же есть. У капитализма ведь есть прибыль на ранних фазах. И Ленин показывает, как это, как, откуда эта прибыль берется, откуда берется постоянное расширение, что за счет перебрасывания ресурсов из последнего члена в первый происходит ускоренное развитие производства средств производства. Это промышленность группы А. Угу. То есть дополнительный спрос предъявляют сами буржуи. Соответственно, они предъявляют спрос и на средства производства, соответственно, они на рабочую силу, а рабочая сила предъявляет повышенный дополнительный спрос на предметы потребления. И вроде как бы вот этот, как бы вот этот кособокий эсцентрик, он вот прокручивается и дальше имеет возможность. Вот, еще можно еще капитализм вот, на платоновский манер образно определить следующим образом, что как таково, если взять статику, вот взять статическую картинку и взять ограниченный замкнутый раскладку субъектного состава, прибыли нет, ее быть не может. Но она же есть, откуда наберется. Значит, что статическая картинка, она положена в возможности, а не в действительности. А в действительности что происходит? откуда капитализм берет прибыль. То есть представьте себе, допустим, вот болото, и вот на этом болоте кочка, вот на какую кочку ты встанешь, она за 2 секунды тут же опускается. Но поднимается следующая кочка, следующая, следующая. Uh-huh. И капитализм, он вот до перехода в свою вот в монополистическую стадию, он танцует своего рода такой адский танец, да? Он встал на эту кочку, она тут же раз просела, он успевает заметить следующую кочку и туда, и сюда. То есть кочки постоянно опускаются, но он при этом, капитализм, как бы прыгает туда-сюда, туда-сюда. Вот такой, вот такой адский танец совершается, понимаете, да? Но по мере того, как капитализм захватывает все новые и новые там страны, пожирает традиционное общество, да, присваивает все колонии и так далее, что происходит? Повышается частота колебательных общественных процессов. То есть одно дело, когда ты делаешь вот это спекулятивные капиталистические операции, связанные с эксплуатацией, когда вот эти колебательные процессы в обществе, то есть как мы в прошлый раз говорили и показывали руками, переход количества в качество, когда они происходят с определенной медленной скоростью, да? А теперь представьте себе современное общество, когда в результате вот этих айфонов, там вот этих прочих гаджетов все происходит мгновенно, да? То есть для капитализма это очень страшно. Почему? Потому что вот эта чрезмерная проницаемость и проходимость, чрезмерное быстрое прохождение информации. Ага, вот там можно продать там условно стакан или еще что-то, или тазики, понимаете, да, вот это переток информации, слишком быстрое закрытие неравномерности, он приводит к тому, что вот эти кочки, на которых танцует капитализм, они начинают провалиться со скоростью не 2 секунды, а 0,2 секунды. Угу. То есть капитализм не успевает выдернуть ногу вот с этой кочки и не успевает вскочить на ту. Только он вскакивает на ту, она тут же опять проваливается. Угу. И вот эта страшная ситуация, она сгущается, 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 и потом возникает страшное вот положение вещей, о котором, допустим, некоторые современные наши патриотические экономисты говорят, что фактически исчезает возможность у капиталистов где-либо заработать деньги. Деньги зарабатывать не на чем, потому что действует, при этом еще действует стандартный закон тенденции нормы прибыли к понижению, понимаете, да? Вот, и складывается ситуация совершенно ужасная. Какой выход, значит, из этого? Ну, кстати, на основании неправильного понимания вот этого трактата, потом Роза Люксембург написала такой достаточно оппортунистический трактат о капиталистическом накоплении, это было в 2013 году, при советской власти он, по-моему, раз 5 или 7 переиздавался, естественно, с критикой, то есть Роза Люксембург пыталась ответить на этот вопрос, что, дескать, капитализм прибыль берет с каких-то внешних некапиталистических рынков за счет их освоения и переваривания. Ага. Ну, на самом деле, конечно, вот в этом трактате, в трактате «Что такое друзья народы и как они воюют против социал-демократов», и здесь дальше еще трактат Ленина по поводу так называемого экономического романтизма, он тоже, то есть вот все эти... Ну, ошибки Розы Люксембург, они были как бы исправлены и, сказать, разоблачены еще вот за 20 лет до того, как она эти ошибки допустила Лениным. Вот. Попытка искать ответ на вопрос, откуда капитализм берет прибыль, но она тоже оказывается, что из внешних, дескать, она тоже, конечно, несостоятельна, потому что прибыль, она образуется еще там, за счет вот этого дополнительного спроса, который буржуи предъявляют на промышленность группы А. Вот. Но, значит, в конечном счете, как капитализм выходит из этой сложности? Он начинает формировать, сначала он начинает превращать в товарно-денежные любые человеческие отношения. Бизнесом становится наука, бизнесом становится лечебное дело, врачи, когда они становятся бизнесменами, становятся, соответственно, убийцами в белых халатах. Бизнесом становится образование, то есть бизнесом становится все. Вот, и капитализм лезет абсолютно во все, буквально вот во все мельчайшие щелочки, чтобы как-то из чего-то заработать денег. Ну и потом дальше формируется в то, что происходит в современных условиях. Самое страшное, что происходит, это формирование сатанинской экономики одноразовых товаров. Материалов в открытых источниках по этому поводу просто тьма тьмущая, здесь мы в подробности входить не будем. Но к чему это приводит, я сейчас объясню. И парадокс состоит в том, что, значит, вот когда капиталисты, буржуи, они провернули этот фокус руками предателей изнутри, снаружи, они уничтожили СССР, ну, не уничтожили, а временно диссоциировали, мне так веселее говорить, Вот что произошло? Даже самые умные из этих буржуев, они сказали, что же мы наделали, какие же мы дебилы, что мы уничтожили СССР. Я сейчас, честно говоря, не было на выходных времени найти точную цитату. Кажется, это сказал Киссинджер, аж сам Киссинджер. Но если я ошибаюсь, прошу извинить за неточность, но какая-то махноногая буржуйская жужелица, она точно вот сказала что-то очень приблизительно похожее, что ликвидировав СССР, они ликвидировали гравитационный противовес, потому что капитализм и социализм, это как ни странно, они противоположности, и они друг друга уравновешивают. По отношению ко всему совокупному классу капиталистов мировых, СССР выступал в качестве коллективного капиталиста. Понимаете, да? То есть вот все граждане СССР были коллективным капиталистом по отношению к этим товарищам. И, соответственно, как бы сама социалистическая система, вступая в естественный обмен продуктовый с капиталистической системой, потому что мы же торговали не только со странами Совета экономической взаимопомощи, да, она, как ни странно, помогала поддерживать капитализм, вот этот вот некий такой гравитационный баланс. Как только они убрали СССР, тут же как бы капиталистическая система вступила в фазу резкого ускоренного переразвития, то есть она как черная дыра, она начала коллапсировать, как вот звезда, умирающая звезда, превращающаяся в черную дыру, она начала коллапсировать, капитализм начал внутрь себя проваливаться. Угу. То есть вот наступил вот этот ужас. И поэтому, как ни странно, существование СССР, с одной стороны, да, мы давили капитализм на поле социалистического соревнования и выигрывали, и мы их побеждали постоянно, несколько циклов, когда мы их побеждали по экономическим и по социальным показателям, но при этом, как ни странно, само по себе существование, хотя оно было неприятным соседством для мировой буржуазии, оно, как ни странно, удерживало и поддерживало в капитализме некий гравитационный баланс. Угу. Вот. И поэтому некоторые части мировой капиталистической за кулисы, ей как бы в принципе восстановление СССР в какой-то степени очень выгодно. Почему? Потому что, может быть, потому что для них это тоже некое восстановление такого своего рода как бы, ну, гравитационного баланса. И последний пункт. Последний пункт вот с чем связан. Значит, капитализм формирует сатанинскую экономику одноразовых товаров. Почему? Ну, понятно, почему. Потому что идеалом становится товар, который вот человек купил костюм или купил там, не знаю, ботинки, они тут же к чертовой матери через, или машину, она через определенное точное время точно к чертовой матери вся рассыпалась и развалилась. И даже в повседневной жизни мы с вами, ну, сталкиваемся, что машины новые слишком быстро ломаются, чем старые, станки оказываются более худшими, там железо новое ржавеет, ну и так далее. То есть примеров этому масса. И здесь наши слушатели могут найти огромный объем информации, то есть далеко не коммунисты обратили внимание на этот феномен, что капитализм создает вот эту экономику одноразовых товаров. Но существенным элементом экономики одноразовых товаров является то, что капитализм создает огромное количество мусора. Причем мусора пластикового. Пластик – это колониальный товар. Соответственно, он очень дешевый. Для того, чтобы навяливать и втюхивать свои товары, надо их как-то резать, упаковывать, там, на подложку. Вот.
Красиво,
чтобы. Да, красиво, чтобы было, да.
Это вот. Не совковый универсам, да, где тебе, да, в серую, да, оберточную бумагу, колбасу, да, порежут, да, и завернут. Должно быть красиво.
Ну, допустим, там некоторые современные альтернативные историки задаются вопросом, а, дескать, а вот куда подевались свалки начала середины 20 века? Вот докладываю, я вот был в начале 80-х годов, мы с дедушкой копали червяков на свалке городской. Вот город, там свалка, вот 20 лет свозился мусор, потом на 20 лет в начале 60-х годов эту свалку закрыли, а потом ее открыли, мы пришли туда к червяков копать. Дедушка знал, а вот ограждение сняли, там очень хорошие червяки. Земля, земля, и вот то, что там была свалка несколько десятков лет назад, можно было определить только по этим водочным пробочкам, помните такие советские?
Да,
вот, с козырьком. Да, с козырьком, да-да-да, вот раз они, и вот только по этим. Почему? Потому что никакого пластика, все, то есть масло, сметану, приноси свою посуду. Завертывается вся, да, пища, завертывается только в бумагу, все только бумага. То есть то все гниет, а что не гниет? Тряпье на бумажную промышленность, цветные металлы туда, это сюда, стекло вот туда, строительные отходы вот туда, а все остальное сгнило за 20 лет, и черная земля, рыхлая, ничего. А современный капитализм продуцирует гигантское количество мусора. И, соответственно, что это приводит к тому, что мусор оказывает чрезмерное давление на естественную среду обитания человека. Ага. И вот здесь мы подходим к самому страшному выводу. Из цензурных соображений я сейчас буду говорить в виде таких платоновских иллюзорных уподоблений, но я надеюсь, будет понятно, о чем идет речь. Есть мнение, что планета Земля на самом деле это живое кремний-органическое существо, которое наделено определенной нечеловеческой субъективностью. Вот. Духи умерших предков тут как-то поведали, что в свое время на рубеже 60-х и 70-х годов рыцари плащей и кинжала по обе стороны железного занавеса баловались с разного рода экспериментами. Суть примерно их была такая, что закладывается какая-то маленькая там бомбочка в какую-то пещеру, что-то там пых, и там вот к чертовой матери весь Брюссель и штаб-квартиру НАТО все сносит там ужасным землетрясением.
Тектоническое
оружие. Да, тектоническое оружие, да, то есть вроде все чистенько, и вроде и ручки, и так сказать, и территория освобождена, и все хорошо. Вот, и духи предков рассказывают, что чем закончились все эти эксперименты, что... Я говорю, мы в духе платоновских уподоблений, что каким-то способом техническим планета Земля вышла на связь с этими людьми и крайне настойчиво и в очень резкой форме попросила их немедленно эти эксперименты прекратить. При этом это сделано было так, подробности, к сожалению, вряд ли кто сейчас скажет и знает, что приписать это, что вот офицер связи сошел с ума, шифровальщик сошел с ума, отправил сам себе шутейную телеграмму, какой-то генерал сошел с ума от того, что у него жена, любовница ушла к адъютанту. Понимаете, да, вот этот вариант, он совершенно исключается. То есть свидетелями этого сообщения было сразу несколько десятков людей. И генералы из этой там шахты или из какого-то этого помещения, они выбегали с такими белыми лицами, что, в общем, было понятно, что они обделались от ужаса просто вот по самой неболусь, извините за выражение, да. Вот, значит, это оборудование... А, кстати, и... Примерно было там еще сказано планета Земля следующее. И вообще меня достала эта ваша идиотская экономическая система, которая там создает чрезмерное давление на среду обитания. Вот. И если вы тут сейчас быстренько не завяжете с этим, я вас вообще к чертовой матери тут вообще всех это самое. Вот. Все было свернуто. Вплоть до того, что сами эти генералы, скинув кителя кувалдами, там, прикладами, молотками, уничтожено было немедленно, в течение часа все оборудование было уничтожено. Такая же мизансцена случилась по ту сторону занавеса. Там такие же генералы тоже побаловались, там тоже все обделались в штаны по самой неболусе. Вот, значит, все эти эксперименты были превращены, но и уже потом, после этих всех событий, родился вот тот самый документ так называемого Римского клуба, это сатанинская шайка буржуя, да, которые говорят, что вот нужно, чтобы численность человеческого населения ни в коем случае не превышала там 500 миллионов человек, это там какие-то вот эти скрижали в Денвере и так далее. Никто не задается вопросом, собственно, почему именно 500 миллионов человек, вот, ну как… Буржуи создали прекрасную систему эксплуатации человека человеком. Да и для них должно быть счастье, что у них вместо 500 миллионов наемных рабов 5 миллиардов наемных рабов. Это же хорошо, это же удовольствие. Потому что все механизмы социального манипулирования этими наемными рабами, они работают как часы, неважно, 500 миллионов человек будет одурачиваться или там 5 миллиардов человек. Почему именно ставилась задача ограничить? А именно поэтому, то есть вот мы для планеты Земля примерно так же, как наши бактерии в нашем кишечнике. То есть вот мы не можем жить без бактерий, которые разлагают и помогают нам переваривать нашу пищу. Но когда бактерии бунтуют, выходят из подчинения, когда внутри этих бактерий там какая-нибудь там, например, там, не знаю, дизентерийная бактерия вдруг начинает наглеть, правильно? Возникает понос, да? Да. Что мы делаем? Мы берем таблетку от дизентерии, выпиваем ее. И, соответственно, для бактерий это примерно как вот если бы мы осуществили...
Атомная война.
Да, как вот ковровая бомбардировка водородными бомбами. То есть миллиарды бактерий гибнут. Я надеюсь, у них хотя бы там выборов и демократии нет. Вот. Там все эти государства бактериальные разрушаются, и мертвые бактерии, так сказать, выносятся во внешнюю среду.
Вместе с дерьмом.
Вместе со всем остальным.
Или даже в виде его.
Да, или в виде его. Вот. Мы для планеты Земля примерно то же самое. То есть, вот если я планета Земля, то вся человеческая цивилизация – Европа, да?
Это вот перхоть.
Да, это перхоть. Допустим, вот какая-то тут шелудивая перхоть, допустим, вот на моем локте. И вот смотрю, вот что-то чешется, Дмитрий Юрьевич, что-то чешется. Я могу сделать, я планета Земля, я могу сделать так вот, буль, и все. То есть, вот сидим и пьем, а потом бац, и через 20 минут у нас над головой 2 километра соленой воды. Это неприятно. Вот, потому что любой начальник службы безопасности, любого крупного буржуя может подтвердить, что можно создать укрытие или там бункер, который будет там выдерживать прямое попадание водородной бомбы, можно защититься от нападения там этих новгородских или псковских десантников, но невозможно создать бункер, система жизнеобеспечения которого, это, ну, надеюсь, общеизвестный факт, будет в течение длительного времени выдерживать полное забортное давление столба воды с высотой 1-2 километра. Это совершенно невозможно. Вот. И отсюда возникает интересная ситуация. Ведь вот это гигантское количество мусора, которое накопил капитализм за последние 40 лет, оно как раз вызывает чрезмерное раздражение внешней среды обитания. Почему? Потому что вода – полимер, мусор – полимер, который мусорные острова в океане плавают. Соответственно, происходит изменение полимерной структуры воды. Может, то же самое. Вот лежит этот мусорный стаканчик, вот капелька сверху упала, скатилась, пока она скатывала, она уже поменяла свою полимерную структуру. Вот. И, значит, это вызывает такую агрессивную, ну, то есть получается следующее, что человеческая цивилизация, не попавшая под вот эту в сатанинский, вот в жернова вот этой сатанинской капиталистической системы, потому что капитализм – это именно сатанинская система расчеловечивания человека. Вот, а человечество начинает оказывать через вот эти гигантские горы мусора, которые скопились из загрязнения воды, мирового океана, окружающей среды, чрезмерное раздражающее воздействие на планету. И, к сожалению, планета, она не имеет другого способа вмешаться в политику, кроме как одним простым способом. Она может просто взять вот так вот, раз так, и стереть человеческую цивилизацию полностью. Вот, то есть... Пойдут куда-нибудь там на горнолыжную базу, там 3 студенточки, 4 студентика отдохнуть. Вот. А когда они утром вылезут из-под одеяла, у крыльца будет плескаться сонный мировой океан, будут плавать какие-то там сломанные игрушки, сломанная мебель. И, собственно, вот они теперь и есть человеческая цивилизация, которая будет под этим одеялом размножаться и воспроизводить какие-то свои там дальнейшие, следующие поколения цивилизаций. Значит, понимая эти все вещи, а мировая капиталистическая закулиса эти вещи понимает очень хорошо, возникает интересная и крайне парадоксальная ситуация, что реставрация СССР, реставрация общественной собственности на средства производства, реставрация диктатуры пролетариата соответствует коренным жизненным интересам высшей прослойки мировой капиталистической закулисы. Вот если взять 100% мировую закулису, которая там 0 сколько-то процентов мировой человечества, да, взять их за 100%, то вот из них самые высшие, там 1%, допустим, или 2%, вот их интересам соответствует как бы... Реставрация СССР соответствует их интересам. Почему? Потому что они при этом ничего не теряют, а зато 99% остальных буржуев есть возможность спустить, как говорится, в унитаз, то есть сбросить с поезда в пропасть. Вот. И на самом деле это сугубо такая сделочная ситуация, то есть вы, буржуи, как говорится, винитесь за то, что вы уничтожили СССР. Кстати, они повинились уже за это. То есть какие-то буржуи уже высказали мнение, что то, что они уничтожили СССР, это была их грубейшая, серьезнейшая ошибка. Ну, раз вы повинились, значит, тогда предпримите какие-то действия, которые будут как бы косвенно помогать в реставрации СССР. Вот. А, соответственно, для них что? Уничтожение лишних баблоносителей. То есть они сжимают этот капитализм до условно там, до размеров Лондонщины там, или какой-то там Швейцарии, и в принципе все хорошо, потому что советская власть с Ротшильдами, с Рокфеллерами чудесно торговала. И, в общем-то, они сотрудничеством с советской властью всегда были довольны. Вот, эта ситуация, она как бы открывает окно возможностей. То есть понятно, что это не значит, что завтра там Ротшильды и Рокфеллеры там прилетят на Красную площадь и будут там выдавать революционные винтовки и красные бантики. Это, конечно, вовсе не значит. То есть все события будут происходить естественным каким-то образом. Вот, но а как бы в нужный момент подтолкнуть, в нужный момент кому надо перекрыть кислород, в нужный момент что-то там нахватить и так далее, они, я думаю, это сделают, и, судя по всему, как бы именно в этом ключе могут развиваться события, и современным коммунистам здесь, конечно, надо быть очень настороже, то есть надо понимать, что вот есть окно возможностей, и оно открывается именно в этом отношении. То есть капитализм, он будет помогать в реставрации, высшая верхушка капитализма, она будет помогать косвенно, подчеркиваю, именно косвенно, то есть никаких их прямых моментов не будет, но она будет косвенно помогать в реставрации социализма по одной простой причине – им очень хочется жить, и они понимают, что планета Земля на самом деле находится на грани физического уничтожения. Ну, подтверждением этих слов, вот был такой у нас, почему был и есть, значит, 25 апреля 2019 года у нас выступил генерал Трубников, это бывший директор службы внешней разведки, он выступил в интервью РИА Новости. Вот у меня распечатка с сайта газеты «Взгляд», тут некоторые цитаты размещены, ну и в частности было высказано такое мнение, что если брать за основу риск внезапной гибели человеческой цивилизации, то ядерное оружие вовсе не является источником такого риска. И Трубников здесь такую мысль проводит, что как разведчик, цитирует его слова, как разведчик я вообще вижу проблемы с экологией в качестве главной, запятая, реальной угрозы человечеству. Ядерное оружие, знак вопроса, это угроза, но человек принимает меры по снижению этой угрозы. Конец цитаты. Ну и дальше. То есть, понятно, что человек такого уровня, он не может сказать открытым текстом. Ну, умные люди должны все-таки догадываться сами, да? То есть, что такое слова о том, что экологическая угроза создает риск такой же быстрой гибели человеческой цивилизации, как и ядерное оружие, даже больше этого риска. Это означает только одно, что загрязнение окружающей среды – это детонатор геофизического катаклизма. Вот в чем главный момент. И если такие вещи говорят люди такого уровня, а рыцари плаща и кинжала, они, судя по всему, хорошо осведомлены вот об этих событиях, то есть вот этот интервью товарища Трубникова и вот событие, доклад Римского клуба, который состоялся почти полвека назад, это на самом деле одно и то же событие. Просто оно разделено на какие-то осмысления. Вот, мировая капиталистическая закулиса попыталась гнобить человеческую цивилизацию, гнобить войной, лекарствами, гадостями, дерьмовой пищей, ГМО, еще чем-то не получается. Не получается утолкать. То есть человечество продолжает, а поскольку оно действует в рамках капиталистической парадигмы, оно порождает гигантское количество мусора. Мусор создает давление на среду обитания. Планета начинает чесаться. Она говорит, я вас сейчас уничтожу. Либо вы уничтожите капитализм, либо я уничтожу капитализм вместе с вами. Поэтому страшная правда, она состоит в том, что вот в среднесрочной перспективе на этой планете вот никакого капитализма точно не будет. Только, возможно, два варианта. Не будет капитализма вместе с людьми, или не, вот люди останутся, а капитализм как-то вот сменится, допустим, социализм или СССР. Поэтому, к сожалению, реальная альтернатива именно такая, и, судя по всему, в этом направлении делается определенное движение. Вот. И это просто эти моменты достаточно жестокие, надо понимать, потому что многие наши несознательные соотечественники говорят: ой, не надо нам революцию, ой, не надо нам то, ой, не надо. Да-да-да. Отлично, вам не нравится и нам. Дмитриевич, вам нам нравится революция?
Нет.
Это ужасно. Вот была бы здесь где-нибудь на Фонтанке артиллерийская перестрелка красных и белых. Да тут бы стаканы все подпрыгивали, и наш бы разговор становился слишком нервным. Правильно, Дмитриевич?
Электричество бы не было.
Да, электричество, да. Ну, допустим, да. Вот. Но альтернатива – это все-таки веселее, даже артиллерийская перестрелка красных и белых на Фонтанке – это все-таки веселее, чем если ты вылазишь на балкон, а на тебя со скоростью сапсана несется цунами 2 километра, как это было возможно с Атлантиды. Вот сидели там люди, думали, что они самые умные, а потом планета Земля взяла, а только бульк – и все. Ну, все-таки хотелось нашу сегодняшнюю встречу закончить на очень мажорной, светлой и жизнеутверждающей ноте. Поэтому вы, ради бога, не волнуйтесь, Дмитриевич, все будет, я считаю, очень-очень хорошо. Потому что есть один очень четкий признак того, что все будет просто вот так вот.
Что же это такое?
Вот сейчас скажу. Вот мы сейчас этим признаком и закончим. Я буду говорить иносказательно на языке с людей с религиозным типом мышления. Вот когда русские боги по-настоящему озабочены судьбой русского народа, когда они по-настоящему озабочены тем отчаянным бедственным положением, в котором русский народ сейчас оказался, вот. Первое, что они делают, эти боги, не последнее в списке делаемого, но самое первое точно. Они, и это главный признак того, что все будет очень хорошо. Они, боги, напрочь, намертво, вот так отключают разум у власть имущих. Из цензурных соображений я в подробности
не хочу. Просите поинтересоваться, а русские боги – это кто?
Ну, это иносказательный образ каких-то высших сил, Дмитриевич.
Ты же заволновался, не буду.
Ну, может быть, это будет как тот Ленин был реинкарнацией русского бога Перуна, то есть человек огня, человек такой очень жесткий, потому что он был гораздо более жестче Сталина. Может быть, какой-то новый человек придет, который также будет, как и тот Ленин, реинкарнацией Перуна. Может быть, так. Ну, я имею в виду просто какие-то высшие силы, иносказательно. Вот именно это обстоятельство позволяет нам вот спокойно улыбаться, говорить, что все будет очень хорошо. Капитализма на этой планете точно не будет. Как быстро, но вот тут я, к сожалению, не могу точно прогнозировать. Но то, что его в среднесрочной перспективе его не будет, это однозначно. Ну и, соответственно, люди с умом, они должны правильно воспринимать такого рода сигналы. Если вдруг товарищ Трубников посчитал, что как-то мы его неправильно истолковали, он может всегда прийти к вам в гости.
Происки Гринписа, чтобы закрыть наши нефтяные платформы и вообще.
Ну, происки Гринписа – это просто мелкая грызня одних буржуев с другими буржуями. Здесь все гораздо серьезнее. То есть здесь идет речь об выживании человечества в целом. То есть рыцари плаща и кинжала, они вот то, что я сейчас сказал, они точно это знают десятки лет.
Больше всех загаживают планету. Самые богатые, да, самые развитые, самые богатые. Цитадель загаживания планеты – это Соединенные Штаты Америки. Чего они к нам-то лезут? Да. Вот американцам бы рассказывали, что с ними будет.
Но вот вся эта мышиная возня, когда одни буржуи грызут глотку другим буржуям, вот эта мышиная возня верхних буржуев, которые это old money, старые деньги, их уже не волнует. Они озабочены, им нужно жить, они хотят жить. Будет коммунизм, но почему я, кстати, на прошлой встрече уделил такое внимание вот тому, как Маркс описывает первобытный, примитивный коммунизм, помните, да?
Да.
Ведь если СССР восстановится, если он не восстановится, мы просто все сдохнем, понятно, вот если СССР восстановится, то это будет означать для стран золотого миллиарда весьма неприятные последствия, то есть в течение нескольких десятков лет люди в этих странах будут ходить, строим на работу, строим в столовую, строим, тут, понимаете, да, под песню «Широка строй», или там «Я по свету немало хаживал», наша строевая песня, наши роты, вот, то есть это будет очень жесткий коммунизм, где вот одна рубашка в год на человека, одни трусы, одни носки в год на человека, почему? Потому что гигантские ресурсы будут потрачены на очищение планеты. Ведь для того, чтобы уничтожить две Австралии и мусорные острова в Тихом океане, это что? Это нужно построить промышленные роботы, промышленность, ПТУ, понимаете, да? Для того, чтобы там вот сейчас молодежь, улыбаясь, там ходит по Невскому с этими идиотскими стаканчиками, кофе из них сосут, меня аж передёргивает, когда я это вижу, это ж кошмар. Ведь человеческая цивилизация, чтобы эти идиотские стаканчики утилизировать, в среднесрочной перспективе будет вынуждена там на эфирных технологиях строить космические корабли 40-50 километров в длину не для путешествий на Марс туристических, а для того, чтобы это дерьмо все вычистить. Это займет десятки лет. И в течение этих десятков лет, ну, коммунизм будет в этих вот странах золотого миллиарда, которых сейчас будут сносить с помощью социального катаклизма искусственного, он будет довольно такой невеселый.
Хочется перекреститься.
Да. Все будет хорошо. Все будет очень хорошо, Дмитрий
Юрьевич. Будем надеяться, да. Спасибо.
Прошло в следующий раз.
В следующий раз мы наконец-то дошли до пункта нашей обзорной политинформации. Диктатура пролетариата.
Ждем.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.